Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Александром Владимировичем Орловым, российским поэтом, прозаиком, публицистом. Он преподает также историю в средней школе, знаменитой 1861. И в прошлой программе мы разговаривали на эту тему, о том, что такое преподавание истории в школе, как современные дети, в принципе, интересуются ли они историей или нет, и что такое учебник истории. Но мы продолжим этот разговор, потому что он крайне интересен и крайне важен. Да, напомню, что еще Александр Владимирович является директором Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Вот такое длинное название я его прочитал. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Добрый день, Сергей Петрович.
Спасибо, что вы опять пришли к нам в студию. Вот задам такой вопрос. В принципе, может быть, вы задумались над этим. Я понимаю, что он общефилософский, но тем не менее он связан с преподаванием истории в школе. А что такое вообще история? Вот что такое? Потому что я помню, ходила по рукам у нас в моей юности, когда я учился на истфаке, переписка Пастернака с молодым поэтом. Ну, просто ходил по рукам. И там поэт спрашивал, так сказать, вы не можете мне посоветовать, что мне нужно делать, чтобы стать хорошим поэтом? Ну, Пастернак написал, изучайте историю, она приводит в порядок мозги. Мне тогда очень понравился этот ответ. Но потом я начал искать и какие-то другие ответы на этот вопрос, что такое история. Что она для вас? Почему мы должны ее изучать? И почему наши дети должны к этому относиться не менее серьезно, чем к нанотехнологиям?
Я думаю, что история – это такая непрерывная связь с прошлым, которая дарует взгляд в будущее. История – это то оружие, которое способно защитить духовное, нравственное состояние человека. Потому что, вглядываясь в то, что было, он, в общем-то, будет стараться дать ему оценку и избежать в будущем каких-то тех трагических моментов, которые могли бы, в общем-то, быть.
Ну, вот поразительно, что история, как говорят некоторые люди, что история как таковой не существует. Существует только то, что создали историки или целые институты. Вот есть люди, которые создают историю. Вот как они ее создадут, так она и будет восприниматься. Ну, например, Татищев ввел понятие татаро-монгольская ига. До этого это не употреблялось, так сказать, само словосочетание. Теперь мы говорим о том, что, наверное, это не очень верно, потому что, скорее всего, это были монголы, а татары к этому не имеют отношения, потому что это потомки булгар, это как бы другая цивилизация. То есть они Русь не завоевывали, они сами были завоеваны монголами.
Да, да.
Вот, то есть, и вот как историки подадут, так она и будет. Верно ли это утверждение?
Ну, я думаю, что отчасти, теперь мы говорим золотоордынцы, да, там в итоге уже после завоевывали монголы, а потом уже...
Чтобы теперь монголов не обижать, да.
Да, да, чтобы монголов не обижать. Да, но ведь, в общем-то, я думаю, что каждый историк, он пристрастен в изучении и в написании, но он все-таки старается донести то, что было ранее, и эта миссия сама по себе благородна. И даже когда учитель истории выходит за рамки школьной программы, он передает то, изученное им, и это тоже, в общем-то, благородная миссия. О чем бы он ни говорил. Потому что моментов очень много спорных. Например, мы в 9-м, там, 10-м старших классах, в 11-м мы обязательно изучаем Серебряный век русской литературы.
Ух ты, какие вы молодцы.
Да, но это в истории, и это параллельно происходит в литературе. Это школьная программа. И можно ограничиться только там Гумилевым, да, там, Ахматовой, Маяковским, Есениным. А можно рассказывать глубже об этих людях и рассказывать о том, что существовали, например, Туроверов. И Торопиана,
да.
И Георгий Иванов, да, и так далее, и тому подобное.
И вообще знаменитые вторники Случевского, так,
да,
между прочим.
Да, да, да. Здесь, что мы сами, в общем-то, способны отдать. Помните, вот в пасторальной картине, да, «Доживем до понедельника»?
Да.
учитель Мельников, да, каждая фамилия, герой, которого играет Тихонов, он говорит, а что у нас есть, чтобы им отдать? И поэтому, если учитель же настолько бывает интересен, если он может что-то регулярно отдавать. Вы знаете, мне, наверное, в моей жизни повезло, потому что мне всегда встречались хорошие учителя. Я работаю с Натальей Александровной Орловой, моей однофамильцей, а она была сокурсницей моего первого классного руководителя, Григория Александровича Фонарева. Мы у него были первый класс, а у нас был первый учитель в 1982 году. И для меня история его жизни короткой, она поразительная. Потому что он настолько заболел этим первым классом, первым Б, в котором я учился. Это человек, который первый раз меня в 7 лет взял в очень долгий поход. Привез на разъезд Дубосекова. Мы жили в палатках, играли там. Он играл нам под гитару, мы пели, жили в лесу. Он постоянно нами занимался. И когда мы уже ушли в среднюю школу, он только год смог проработать в школе. Когда я уже выпустился из школы, мы с ним разговаривали. Он говорит, я настолько вас любил, что я больше никогда не смог преподавать в школе. Быть классным преподавать смог потом, уже спустя лет 5-7. Но классным руководителем я больше никогда не смог стать. Я перегорел
настолько еще сильно. Другая семья уже.
Все, он говорит, я вот настолько вам отдал. И вы знаете, ведь вот что значит учительское сердце? Это трагичная история. Почему? Потому что, когда он начал узнавать, что вот мы выпустились в 92-м году, это пошли 90-е, что о судьбах своих учащихся, сердце учителя через 10 лет не выдержало. Он умер. И, в общем-то, зрелость человека вообще приходит тогда, когда он из каких-либо событий, в том числе и школьного прошлого, умеет делать выводы. Поэтому, заглядывая в прошлое, я говорю о том, что его смерть научила меня как учителя уметь себя рационально тратить на детей или на тот класс, в котором в данный момент ты работаешь, чтобы осталось и другим, отдать им ровно столько, сколько положено свыше, чтобы сохранить и для последующих.
Моя дедушка с бабушкой были учителями. 45 лет дед проработал в школе, за что имел награды разные. И такую очень душещипательную, не буду его воспроизводить, надпись на его могиле, школе его ученики ему написали. Он все время болел сердечной болезнью. И его жена ему говорила, ты болеешь из-за школы, ты болеешь из-за детей. И от сердца и скончался. То есть, вот эта сердечность и сердечная болезнь у преподавателей, наверное, это профессиональная болезнь. Потому что сердце болит не только из-за того, что оно болит. Оно болит еще и по причине того, что есть дети. За них болит, как говорят.
Ну, это...
От личности учителя действительно все зависит. Может ли быть просто хороший педагог... Или, скажем, плохой человек хорошим учителем истории?
От личности вообще много что зависит. Тем более в школе. И разные бывают преподаватели. Бывают люди сами по себе не яркие. Бывают очень фактурные. Но, в общем-то, задача учителя состоит в том, чтобы совершенствоваться. Это его тоже задача, потому что, глядя на него, в общем-то, берут пример и те, кого он учит. И, в общем-то, наверное, мы должны оставаться в памяти учеников. Вы знаете, я очень хорошо запомнил Сергея Есина, который был вот ректором
литературного института.
Я помню, как он, в общем-то... подружки так разговаривал, наставлял, что ни один преподаватель, ни один педагог вообще, но он говорил это о вузовских преподавателях, но я думаю, к школьным это тоже относится, не может быть интересен учащимся более 3 лет. А классные руководители проводят и по 5, и по 7 лет, да, там, с учащимся. Вот. Поэтому с этим тоже приходится, в общем-то, жить. Я, знаете, вот такая у меня есть такое яркое воспоминание. Я когда пришел в Литинститут, нас было очень много. Мы стояли в актовом зале. Вдруг прошел всех, расталкивая Есин. Вспорхнул на сцену. Со всей силы вот так вот бросил папку. И сказал, вообще, кто-то сидел, кто-то стоял. У нас принято, когда входят преподаватели, вставать и их приветствовать. Значит, все, значит, встали. Он говорит, постойте. Сел так очень расслабленно, в расслабленной манере. Сказал, знаете, я не хочу, чтобы вы на меня обижались. Ну, вы зря сюда пришли.
Он мог такое сказать.
Вот, да. А это была правда. Он с нами говорил честно. Он говорил, потому что посмотрите, вот там, значит, да, там здесь перед смертью читал свои стихи Есенин, здесь перед смертью читал свои стихи Блок, здесь перед смертью читал свои стихи Маяковский. И из вас, в общем-то, в ремесле останется, ну, 2 от силы 5 человек. Он пророк в этом плане, так и получилось фактически. Вы зря сюда все остальные пришли. Это было элитное заведение, пока не завершилась советская власть. Вы здесь в большинстве своем случайные люди.
Но самое интересное, что подобного рода институтов в мире-то вообще-то не существует. Да. А у нас это было создано. Интересно, да? Почему, как вы думаете, почему могло появиться такое учебное заведение?
Ну, сложный вопрос. Я думаю, значит, такая потребность существовала.
Ну, вот вам он помог?
Да, однозначно.
Потому что я вот историк. Я, когда мне говорили, я закончил литературный институт, я окончил. Я говорил, а я исторический факультет. И мне казалось, что историк – это лучшее образование, чем литературное. Я знаю, что я ошибался. Я только спустя годы понял, что такое настоящий профессионализм в литературе и чему учат в литинституте. А раньше, значит, первоначальный, я считал, что это ну, какие-то странные люди. Чего они сюда пришли?
Нет, я думаю, что вообще литературный институт сам по себе, как институт, его уникальность в том, что это скорее клуб по интересам. Угу. Здесь собираются люди, которые хотят посвятить себя литературе.
Угу.
То есть, угу. они могут приехать, в общем-то, со всего мира туда, да, там поступать. Вот. У нас, я не знаю, там, глядя на меня или нет, вот за время моей работы вот в школе 1861 Загорье, ребята поступали в литературный институт и учатся там на данный момент.
С вашей протекцией, в смысле, вы как-то им способствуете? Не в смысле устраиваете их, а в смысле направляете в эту сторону?
Ну, может быть, да, не знали, что я закончил литературный институт и пошли туда. Может быть, заболели, да, через меня литературным институтом.
Угу.
Вот, но сами поступили и учатся там. Другое дело, что всегда говорят в литературном институте, что у вас все будет, кроме денег.
Да,
и
да,
предупреждаю.
К сожалению, современный писатель – это такой человек, который не очень-то может разгуляться. Да? Гонорары ничтожны.
Вы литературный работник. То есть, это пока такой профессии нет, и она есть только в дипломе. Поэтому, в общем-то, в этом году вот, ребята из кадетского класса, они, в общем-то, в большинстве сами пошли в другие вузы. Это какие-то военные учебные заведения. Юлия Иванковна поступила в академию МИД, там, Виталина Карелина поступила в Бауманку. Ну, в общем-то, хорошие вузы все, куда дети. Там Илья Родин, вот вчера мы с ним общались, поступил в Академию Сеченова. Я за ребят очень рад. И им кадетское воспитание дало некие вещи такие. Они чуть раньше повзрослели, и они стали более организованы. У нас вообще был такой класс, о котором, в общем-то, все говорили, что он, наверное, один из самых сложных за последние годы. И это даже не потому, что большинство ребят были личностями, да, и там ими остаются. У них была, в общем-то, определенная конкуренция за лидерство. И она доходила до такой степени, которая происходит, как правило, среди взрослых. Вот. И это уже хорошо, потому что этот приобретенный навык, он поможет им в дальнейшем как в учебе, так и впоследствии в работе. Потому что так или иначе с элементами конкуренции мы везде встречаемся.
А историками кто-нибудь из ваших становился или будет? Как
нет.
Вы предполагаете? Нет.
Нет.
А может быть тогда это, так сказать, вы виноваты в этом? Не увлекли их историей? Извините, что я так говорю.
Нет, ничего страшного. Может быть, есть ребята, которые поступили потом на исторический факультет МГУ.
Есть такие,
есть, которые его закончили. А. Просто в том возрасте, в котором они сейчас пребывают, скажем, там, самым старшим, скажем, где-то сейчас или 26-27, да, там, к примеру, ну, я думаю, что они себя еще не могут позиционировать как преподаватели, как историки.
Да, я понимаю.
Это еще рановато для них. Это, возможно, придет со временем. Вот. Знание – это багаж, он останется. А потом, на самом деле, мы знаем, что, как правило, в большинстве случаев, люди, когда заканчивают то или иное учебное учреждение, не всегда работают по именно этому
профилю. По профилю, да. Согласен.
Вот. Поэтому там что-то изменится. Я, например, вот, у меня произошла недавно совсем такая забавная часть, интересная история. У нас была старшая пионер-вожатая в школе, где я учился, 198-й на Ленинском проспекте. Она потом у нас преподавала историю. А я ничего не делал в 11 классе. Я в футбол играл, там, в бадминтон. По истории у меня как-то автоматические оценки всегда выскакивали. Я там мне в третьей четверти. Тогда четверти говорит: Саш, приходи сдавать. Я говорю: да, у меня сегодня там матч на первенство Москвы по футболу, мне неинтересно. Он мне поставил 2.
Угу.
Потом я сдал экзамен на 5. Она даже говорит, что мы этого не ожидали. Там была какая-то спецкомиссия, из РАНО приезжала, потому что двойки-то редко ставили все-таки в Советском Союзе. Вот. И я с 92-го года ее не видел. Я ее случайно встретил в городе Жирона, в Каталонии.
О, как!
Она, Ирина Борисовна, была с мужем, значит, там, с детьми. А потом, ну, мы мельком встретились, а потом я вернулся в городе, в котором я жил, в Тусо-де-Мар, и мы встретились второй раз на пляже. И мы, когда начали разговаривать, она мне говорит, вот 30 лет будет на следующий год, как я закончил школу, она мне говорит, мы разговариваем, и я говорю, а я ту двоечку до сих пор помню.
Надо же.
А она мне говорит, Саша, ты знаешь, говорит, я до сих пор себя виню тогда, что я поставил тебе 2. Прошло четверть века, может быть, чуть больше. Я говорю, Ирина Борисовна, а я до сих пор вам за это благодарен. Потому что если бы вы мне не поставили 2, возможно, я бы не взялся и за ум и не сдал бы экзамен на 5. Хотя я был в этом уверен. Я вам искренне за это благодарен, потому что никогда больше, я закончил, учился в 3 учебных заведениях, в 2 высших, я никогда больше по истории не имел двоек.
Удивительно.
И я вам за это искренне благодарен. И это для меня, это высшая педагогика. И у нас же, в общем-то, пропагандируется лояльное отношение к детям. И это хорошо. Только главное, чтобы эта гуманизация не заходила определенные грани. Потому что бывает так, что отрезвляет. Я это знаю по своему примеру.
Вот вы знаете, что у нас нет высших учебных заведений, которые бы готовили идеологов. Ну, скажем так, мы не можем назвать такого философский факультет, журналистский факультет вряд ли. Какие еще? МГИМО вряд ли. То есть, кто у нас готовит идеологов? Вот я помню, у меня в дипломе было написано «История обществоведения». Можно не учитель истории обществоведения, а специалист истории и обществоведения. На военной кафедре был знаменитый полковник, у нас не буду называть его фамилии. Значит, он начинал свои учебные занятия с одной и той же фразы постоянно. Ну что, историки, идеологи его наши? И вот эта идеология его наша, она осталась у меня в памяти. То есть исторический факультет порождает или воспитывает, или взращивает идеологов. Так это или не так? Так сказать, история – это идеология?
Я с этим соглашусь. История меня воспитала, как я считаю. Потому что это история твоего народа, твоей страны. Это то пространство, то вообще богатое прошлое, неотъемлемой частью которого ты являешься. Понимаете? Ведь это только так высказывание Александра Васильевича Суворова звучит. Мы русские, какой восторг. Но если же его прочувствовать... И на самом деле прийти в восторг от завоевания, от территории, от культурологического развития, от вообще величия своей страны. Это вот мы в прошлой передаче упоминали Брюссель. Я тоже вот лет 6 назад вернулся там из Брюсселя, из Амстердама. Угу, приехал, посмотрел Москву и думаю, ну насколько же здесь все красиво, фундаментально и
мощно.
Величественно.
Да,
по сравнению с городами, в которых я был.
Гран-Пляс в Брюсселе такая маленькая, несравнимая ни с чем с российским. Какая-то площадь, где стоят какие-то здания и больше ничего. Малюсенькая.
Я помню, мне сказали, что...
А это центр.
Да, да. Я там встречал Новый год, и мне сказали, что, вы знаете, она настолько ярко освещается, эта площадь Брюсселя, что ее видно из космоса. Я говорю, ну, у нас в Люберцах-то, конечно, посветлее будет. Или в Мытищах.
Да, да, да. Ну, вот смотрите, у нас в Конституции написано, что в стране у нас нет единой идеологии. То есть, она как бы не предусмотрена. И тут большие споры о том, что нужно формировать единую идеологию или вообще ее сформулировать хоть какую-то. Куда мы движемся, куда вперед. От учителя истории, получается, который преподает в средней школе, зависит, какую идеологию он вкладывает в мозги своим ученикам. То есть, он, получается, ключевой человек.
Ну, у него есть еще родители. Мы сейчас, если посмотрим, что происходит в обществе, вот если взять литературу, которая сестра истории, да, это две родные сестры, с моей точки зрения, посмотрите, под какими названиями стали выходить книги. Протерий Владимир Вигелянский, «Русский ключ».
«Русский ключ», да.
Юрий Поляков, «Желание быть русским». Дмитрий Филиппов до этого написал прозаическое произведение «Я русский». это уже
рвется. Начал эту эпопею Владимир Соловьев, неизвестный телеведущий. Да. Говорил, мой русский с нами Бог.
Да.
Что меня потрясло, это он написал про себя.
Так вы понимаете?
Вдруг.
Это значит, уже начинает настолько сильно вырываться изнутри.
Угу.
Я помню, как вот в литературной газете у меня статья о геноциде русинов заканчивалась в 2014 году. То есть, это сколько? 6 лет назад, 7 да, лет назад. Что сегодня только мы, русские, открыто смотрим в лицо новоявленного мирового фашизма. Ее убрали.
Угу.
Да, там, ну, толерантность, шовинизм и так далее и тому подобное. Да? Все, чем нас запугивают. Но, в общем-то, это так на сегодняшний день. Мы это видим. Фактическое наступление по всем фронтам. И мы воспитываем даже не идеологию. Мы просто передаем традиции. Наше исконное мироощущение, мироположение и миросознание.
Вот истории говорят так. Это власть факта. И, например, историки, зная факты истории, так сказать, зная их как ученые, этот факт популяризируют, а большинство людей эти факты извращают и их интерпретируют. Это так или нет на самом деле? То есть получается, что история – это то, что придумано все-таки, мы опять возвращаемся к тому, с чего начали, аналитиками. То есть, она зависит от того, как ее подадут.
А здесь зависит все от чистоты помыслов. Если мы возьмем 1240 год, да, Александру Ярославовичу, не, тогда еще не Невскому, да, а просто князю Новгородскому, вот он приезжает со своей Переславо-Залесской дружиной. И как мы знаем, когда Ярл Биргер высаживается в устье реки, да, Александр Ярославович закрывается в соборе и молится. И можно воспринимать это по-разному. Но русский человек, православный христианин, я думаю, размышляя над этим, поймет только одно, что юный князь, он не напуган. Он просто как нормальный, здравый человек не хочет убивать. Но он понимает, что ему придется убивать. Завтра же. Поэтому наутро он выходит, его благословляет архиепископ Спиридон, он говорит, Бог не в силе, Бог в правде. И если мы возьмем исторические моменты, факты, то же самое происходит со святым благоверным князем Дмитрием Донским, который молится, а потом облачается в доспехи обыкновенного ратника и берет топор. И эта слабость, она говорит о воспитании, да, человека. Он не слаб, он этим силен. Он просто не хочет быть убийцей. И убийство для него – это неизбежная мера защиты себя, своего народа, своей семьи и всего того наследия. То же самое и Михаил Илларионович Кутузов. Он помолился Смоленской Богородице, да, при всех.
Да,
а потом сказал, все уже. А сколько раз маршалы, великие маршалы Победы говорили с Богом, да? И Говоров молился, и Жуков все время говорил с Богом, призывая. Поэтому это как повернуть. И здесь все зависит от чистоты помыслов. И я думаю, что только эта чистота помыслов и открывает исторические тайны внутреннего состояния того или иного героя.
Что бы вы, как учитель истории, уже с большим опытом, и вы такой современный человек, вы сочетаете в себе современного человека, интеллектуала, литератора, историка и организатора в том числе, так сказать. То есть вы не производите такое впечатление, что вот вы, так сказать, погибаете на лоне средней школы, знаете, вот вы такой мощный человек, так сказать, даже странно иногда вот так подумаешь, такой человек не может работать в школе, он должен заниматься либо бизнесом, либо политикой, либо чем-то еще. Но вот что бы вы посоветовали с высоты своего как бы опыта современному учителю истории и школьникам, которые изучают историю, с точки зрения историка?
Вы знаете, советовать бы я ничего не стал. Я бы сказал, что в молитвенном обращении святых благоверных князя Петра и княгини Феврунии Муромских есть такие строки.
Так.
Веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну. Этого бы я и пожелал, и чтобы любовь это была, в общем-то, всеобъемлющей. К стране, к людям, к ученикам, к тому делу, которым ты занимаешься.
А чего придерживаться? Какой идеологии? Потому что у нас многонациональная и многоконфессиональная страна. Как быть? Какой учебник написать, чтобы он устроил всех?
Надо со вниманием относиться ко всем народам, которые входят в состав нашего государства. И никогда не забывать о их национальных героях. Если у меня учатся ребята армяне по национальности, или аварцы, или чеченцы, я всегда прошу их рассказать о героях своего народа.
Угу.
Великой или Отечественной войны, о своих поэтах, чтобы они знали. Я им еще о них рассказываю.
Угу.
Потому что все они, их предшественники, трудились на благо одного государства, единого. И, в общем-то, это единство, оно всегда смущало всех, кто живет раздельно. Потому что ЕС – это все равно разделенная структура.
Не в силе Бог, но в единстве.
Да.
Можем перефразировать известную фразу. Спасибо вам большое за замечательные ответы на довольно непростые, на мой взгляд, вопросы. Потому что современный учитель истории, я считаю, что человек, стоящий на передовой, может быть, даже на более важной передовой, чем даже военный или врач. Как это ни странно. Хотя они сейчас воюют, кто на земле, кто, так сказать, в больнице. Но, тем не менее, учитель истории воюет не меньше, а если не больше. Может быть, я ошибаюсь.
Ну, воевать приходится.
Ну что ж, на этом мы завершим, наверное, сегодняшнюю нашу встречу. Напоминаю, что в гостях у нас был Александр Владимирович Орлов, российский поэт, прозаик, публицист, историк, преподаватель истории в средней школе, 11-й кадетский класс знаменитый, 1861 школа, директор Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Спасибо вам за то, что уделили нам немножко вашего времени.
Спасибо вам и приглашайте меня с моими коллегами.
С удовольствием.
Мы с радостью придем.
Спасибо.